Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о религии в противоположность вере. Поэтому прошу каждого слушателя и читателя, которые будут слушать эту проповедь или читать эту статью, честно проверить себя на основании Библии. Спасен ли ты для жизни вечной, если веришь в Бога, то есть в триединство Отца, Сына и Святого Духа, и в жизнь вечную, независимо от того, какую религию ты исповедуешь, проверь, в каком отношении ты стоишь к живому Богу, к Его Сыну Иисусу Христу и к Святому Духу. Проверь на основании этого разъяснения, все ли ты сделал в соответствии со Словом Божьим, чтобы дать Господу Иисусу возможность спасти себя для жизни вечной. По своему внутреннему содержанию религия и вера существенно отличаются друг от друга. Следовательно, есть люди верующие и религиозные. Многие люди, когда начинаешь им объяснять Евангелие Иисуса Христа, говорят в заключение: «Какую веру мои родители исповедовали, то и я буду исповедовать». Или «В какой вере я родился, в этой и умру». Поэтому следует сразу отметить, что в Библии мы не находим ни одной ссылки на ту или иную религию. Иисус Христос ни разу не сказал, чтобы мы исповедовали ту или иную религию, а говорит исключительно только о вере. И если лютеранин, католик или православный человек говорит: «Вера, в которой я родился, в ней я и умру», то мы должны знать, что же за этим в действительности скрывается. Вероисповеданий, как мы на практике знаем, существует очень много, а вера, о которой говорит Господь Иисус, одна, одна живая вера в Иисуса Христа. В Ефесянах, глава 4, стих 5, читаем: «Один Господь, одна вера, одно крещение». Чтобы лучше понять, что такое религия и что за этим скрывается, рассмотрим коротко, что Библия вообще и лично Господь Иисус говорит о вере. О вере сначала поговорим. Первое упоминание о вере мы находим в Бытие 15, стих 6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Поэтому Библия называет его отцом веры. И далее читаем об Аврааме в Бытие 17, стих 5. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». Следовательно, мы имеем небесного Отца, единого святого Бога, Отца лжи, Бога мира сего, Сатану, и Отца веры всех народов Авраама. Но из всех народов Авраам является отцом веры лишь для тех людей, которые через живую веру при покаянии приняли Иисуса Христа в сердце, то есть исповедали перед Ним свои грехи, отказались от служения другим богам, позволили себя очистить кровью Иисуса от всех преступлений и грехов и запечатать Святым Духом для жизни вечной, то есть стали детьми Божьими. Для таких людей Авраам является отцом веры, а не для всех огульно, как думает религиозный мир. Те слушатели и читатели, которые уже немного разбираются в Библии, скажут: «Но ведь Ной и Енох, жившие до Авраама, сделались наследниками праведности по вере, как это написано в Евреях, глава 11, стихи 5 и 7. Это верно, что они жили до Авраама, и что через веру Богу они Богом оправданы. Но об этой их вере Святой Дух упоминает только в послании евреям. И если в Бытие 15.6 читаем о вере одного человека, то в Исходе 14.31 Святой Дух сообщает нам первый пример массовой веры. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу». Но эта вера, рожденная на основании явленных Господом знамений, была непрочной и недолговечной, и нуждалась в постоянном подкреплении и подпитке этими же знамениями со стороны Господа Иисуса. И как мы заметили, эта массовая вера проявлена впервые Божьим народом Израилем. По первом упоминании массовой веры со стороны язычников мы читаем в Ионе, глава 3, стих 5. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого». Кроме этих трех приведенных мест, вера упоминается в Ветхом Завете еще в двух местах. Аввакум 2, стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». И эта формулировка относится ко всем ветхозаветникам, как до закона, так и при законе. А в Псалме 105, стих 12, мы видим, как непрочно и недолговечно была эта вера у ветхозаветников, вера, основанная на знамениях. «Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось, и поверили они словам его, и воспели славу ему, но скоро забыли дела его». Пять раз упоминает Святой Дух в Ветхом Завете о вере. А согласно числовой символике, число 5 означает благодать, которая стала нашим достоянием через 5 ран Господа Иисуса. Как весь Ветхий Завет, особенно закон Моисея, является путеводителем ко Христу, к Его милости, так и эти 5 мест в Библии, упоминающие о вере в Ветхом Завете, указывает нам путь ко спасению через веру по благодати. Что же говорит нам о вере Новый Завет? Во-первых, более чем в 100 местах Библии говорится о вере. Чтобы глубже раскрыть бесконечную любовь и милость Господа Иисуса к своему падшему в грех творению человеку, не мешало бы рассмотреть многие из этих стихов. Но рамки этой проповеди не позволяют этого, и цель ее совершенно другая. Поэтому ограничимся на рассмотрении нескольких стихов. Ефесянам 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Именно на эту благодать указывают, и к этой благодати ведут упомянутые в Ветхом Завете 5 стихов о вере, к благодати, которая стала достоянием для всех народов мира через 5 ран Господа Иисуса. Поэтому Иисус многократно говорит о том, что жизнь вечную будет иметь только тот, кто будет верить в Него, что Он является Сыном Божьим и послан от Небесного Отца. Особенно это хорошо видно в Евангелии от Иоанна. Но прежде чем мы обратимся к Иоанну, отметим, что согласно посланию Ефесянам 2, стих 8, как благодать, так и сама вера, с помощью которой человек может спастись, есть Божий дар, то есть дарованы Господом людям. Значит, автором веры является единый и святый Бог. А теперь приведу несколько мест из Евангелия от Иоанна о вере. Глава 3, стих 18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Глава 3, стих 36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Глава 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Глава 6, стихи 35 и 40. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Глава 12, стих 46. «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме». Во тьме значит во власти тьмы, во власти сатаны. И в заключение приведу еще из главы 7, стихи 37 и 38. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко Мне и пей, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“». Это значит, кто через наше свидетельство уверует в Иисуса, раскается в своих грехах, тот получит Святого Духа и родится свыше. Такой человек становится Детем Божьим и сам будет свидетельствовать об Иисусе и Его деле на Голгофе. Святой Дух, пребывающий в нас, имеет способность бесконечно делиться и по Божьей воле передается от нас кающемуся человеку. Именно это имел в виду Иисус в реках воды живой, потому что в стихе 39 Он говорит: «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В данном месте Писания реки воды живой символизируют Святого Духа, хотя в большинстве случаев вода символизирует в Писании Слово Божие. Для этого прочтите Ефесянам 5, стихи 25 и 26. С этой точки зрения реки воды живой, которые потекут из детей Божьих, представляют свидетельство людям о Божьем плане спасения, свидетельство о том, что Господь Иисус хочет всех людей спасти от вечной смерти для жизни вечной, о чем читаем в 1 Тимофея 2, стих 4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Дать всем людям мира сего возможность спастись – это святая Божья воля. И не через религии, а через живую веру в Господа Иисуса Христа, без каких-либо других посредников, кроме самого Иисуса. Поэтому в 1 Тимофея глава 2 к стиху 4 непосредственно примыкают стихи 5 и 6. В стихе 5 слово сообщает: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Еще раз повторяю 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Стих 5 изобличает все, без исключения религии, что они не могут спасти человека, что никто, кроме Иисуса, этого сделать не может. Кроме Иисуса никто не может спасти для жизни вечной, хотя почти все религии избрали себе еще ряд посредников, идолов, которые должны якобы ходатайствовать перед Богом за людей. Этот стих выбивает почву из-под ног всех религий и объявляет их несостоятельными. Этот стих показывает, что автором религии является не Бог. Откуда же тогда происходят религии? Где их источник? Кто является их автором? Но прежде чем приступить к рассмотрению этого вопроса, обращаю ваше внимание также на стих 6, в котором читаем: «предавший себя для искупления всех». Это значит, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте своей дорогостоящей кровью искупление для всех людей мира сего, для всех без исключения, независимо от того, позволят они себя спасти для жизни вечной или нет. Это Божья сторона в Божьем плане спасения людей. Я ставлю особое ударение на этот стих 6, потому что, к великому сожалению, есть такие верующие, которые, опираясь на сообщение Святого Духа в Матфея 26-28 и Марка 14-24, утверждают, что Иисус совершил искупление не для всех людей. Это является ужасным заблуждением, потому что такие люди не поняли существо Господа Иисуса. Поэтому я посвятил этому вопросу отдельную проповедь под названием «Искупление». Она имеется в нашем сайте. Происхождение религии. Царю Израиля, Соломону, сыну Давида, было доверено и поручено построить храм Божий. Об этом читаем во 2 Паралипоменон 6, стихи 8 и 9. «Но Господь сказал Давиду, отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему, однако не ты построишь храм, а сын твой. А когда было закончено строительство храма, и ковчег завета Господне перенесен во святая святых, то Господь переселился в храм, тогда дом Господень наполнило облаком, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». 2 Паралипоменон 5, стихи 13 и 14. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: „Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения“». Будем внимательны и запомним это. 2 Паралипоменон 7, 12. Запомним это, что только те жертвы, которые приносились Господу во храме, то есть во дворе храма, который построил Соломон, были Господу угодны и принимались им. Причем жертвы должны были приноситься особо доверенными лицами из левитов. Из царей жертвы могли приносить также Самуил, Давид, Соломон и другие, которые являются прообразами Иисуса Христа. А затем мы читаем о Соломоне что-то очень ужасное. Я думаю, что все вы знаете печальный конец его жизни из-за его идолопоклонства и многоженства, то есть духовного и физического разврата. За это и разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Третья книга Царств, глава 11, стихи 9 и 11. Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, есть этот раб Соломона. Третья книга Царств, 11, стих 26. Свое решение Господь сообщает Соломону через пророка Ахию. Третья книга Царств, 11, стихи с 30 по 32. «И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иеровоаму: возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Итак, после смерти Соломона израильское государство было Господом разделено на два политических самостоятельных государства. Северное – Израиль, которым управлял раб Соломона Иероваам, и южное – Иудея, которым управлял сын Соломона – Ровоам. Хотя Израиль и был разделен на два государства, но жертвы нужно было по закону приносить Господу. А где именно? Во дворе храма Соломона, как я выше отметил. Поэтому Иероваам пришел в своем сердце к заключению, что из политических соображений нужно народу воспрепятствовать приносить свои жертвы во дворе храма Соломона в Иерусалиме. Он сказал в Третьей книге Царств, глава 12, стихи 27 по 30. «Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Ровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Ровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской, и поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. Этот грех, идолопоклонство, который совершил Иероваам, а за ним и весь народ северного государства, стал в Библии называться грехом Иероваама и является началом мировой религии, так как именем Господа или именем Иеговы приносились жертвы этим двум золотым тельцам. Выражение «грех Иероваама» встречается в Библии 14 раз и выражение «грехов дома Иероваама» 1 раз. Итого грех Иероваама встречается в Библии 15 раз, что согласно числовой символике означает исполнение. А что именно должно исполниться, нам станет ясно, если посмотрим первый и последний из этих стихов. Первый, третья книга Царств, 14 стих 16. «И предаст Господь Израиля». Здесь он обещает: «И предаст Господь Израиля за грехи Иероваама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиля». И последний стих, 4 Царств, глава 17, стихи 22 и 23. «И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иероваама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где они и до сего дня». Здесь мы читаем об исполнении того, что он сказал им в Третьей книге Царств, глава 14, стих 16. Это есть исполнение. Жертвоприношение золотым тельцам является служением чужим богам, является идолопоклонством. Хотя жертвы проносились во имя Иеговы, после переселения жителей северного государства в Ассирию на их места принудительным порядком переселили язычников с востока, которые смешались с оставшимися в стране евреями. Эти, можно сказать, язычники углубили это идолопоклонство в религию. Столицей северного государства был город Самария, поэтому все жители северного государства назывались самарянами и символизирует в Библии язычников, с которыми евреям запрещено было общаться. Значит, до прихода Иисуса в плоти на землю часть людей, а именно южные государства Израиля, имели закон, а жители северного государства имели закон или элементы закона, смешанные с идолопоклонством язычников, то есть религию. Причем у язычников, согласно греческой мифологии, насчитывается около 10 000 богов, которым они приносили жертвы на высотах. На этих же высотах приносили затем жертвы золотым тельцам во имя Иеговы. Ясно, что в действительности эти жертвы Иеговы приносились тем же богам язычников. Подробно грех Иеровоама я осветил в проповеди «Грех Иеровоама», которая имеется в нашем сайте. Через свое дело на Голгофском кресте, через свою смерть и пролитую кровь Господь Иисус осуществил свой святой план спасения людей от власти сатаны, от вечной смерти. Своим делом на Голгофском кресте Господь Иисус заложил фундамент для возникновения христианства. Поговорим теперь о возникновении христианства. Своей смертью и пролитой невинной кровью Господь Иисус дорого заплатил за грехи всех людей мира сего и дал каждому из них возможность через веру в Его дело на Голгофе спасти душу свою для жизни вечной. Таким образом, представитель любой нации и народов, уверовав и приняв Иисуса Христа через покаяние в сердце, становится Детем Божьим, членом Божьей семьи, собственностью Небесного Отца, членом Церкви Иисуса, главой которой является сам Господь Иисус. Значит, все дети Божьи, вместе взятые, представляют собой Церковь Иисуса. Христос является главой Церкви, а все члены Церкви являются христианами, последователями Христа. Отсюда логично вытекает, что те люди, которые рождены свыше, как сказал Иисус Никодиму в Иоанна 3, стих 3, и не имеют Святого Духа, являются просто религиозными людьми и не могут называться христианами, хотя и называют себя таковыми. Почему же они называют себя христианами? В Деяниях апостолов, глава 10 Библии сообщает нам, что Господь Иисус излил Святой Дух на язычников, как и на евреев. Это значит, что благодать Иисуса Христа в равной мере стала достоянием для спасения всех наций и народов. Читая из 10 главы, стихи 44 по 47. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово, и верующим из обрезанных, то есть из евреев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И дальше читаем в Деяниях апостолов, глава 11, стих 26. «Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Это значит, что верные последователи Иисуса Христа, спасенные по благодати и не имеющие ничего общего с законом, который Господь Иисус исполнил и освободил всех людей от клятвы или от проклятия закона, Галатам 3:13, стали называться христианами. На основании сообщения Библии мы знаем, что первые общины или собрания возникли в Израиле, но широкие массы евреев, уверовавших или укоренивших в законе, которые были укоренены в законе, хотя и не исполняли его, не принимали полностью учение о благодати Иисуса Христа. Они говорили, Деяния апостолов 15, стихи 4 и 5. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Хотя апостол Петр встал и заступился за язычников, сказав, что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников Его, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но эта смесь закона с благодатью Иисуса так и распространили сами евреи. В 70-м году после Христа римский фельдмаршал Тит жестоко подавил последнее восстание евреев в Израиле и рассеял большинство евреев по всему миру. А теперь поговорим о возникновении христианской религии. Возникновение христианской религии. Это учение, если его можно так назвать, смесь закона с благодатью Иисуса, в котором Иисусу отводится совсем ничтожное место, а основной упор делается на внешний эффект, на обряды, на душевность, но не на духовность. Это учение приносит Кирилл и Мефодий из Болгарии в Россию, выдавая его за христианство. Значит, русские племена, которые, как и все язычники до этого времени, поклонялись 10 тысячам богов, переходят теперь от своего доморощенного идолопоклонства к импортному идолопоклонству с юга. Как слушатели, так и читатели уже поняли, что речь идет о православной религии. А православной религии близка и родственна католическая религия. Эти две религии являются мировыми религиями, так как охватывают большую часть жителей мира сего. Они родственны по духу, так как имеют общий источник. Дорогие слушатели и читатели, предлагаю также коротко рассмотреть вопрос, откуда эти религии берут свое начало, а затем на примере православной религии рассмотрим их сущность. В главах 2 и 3 Откровения от Иоанна мы имеем 7 посланий Господа Иисуса к церквам того времени. Эти 7 церквей того времени по своему характеру и верности следования за Иисусом характеризуют состояние церкви Иисуса в различные периоды на протяжении 2000 лет времени благодати, от самой активности и верности в начале до крайней пассивности и спячки перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. По этому поводу читаем обращение к Эфесской Церкви в Откровении 2 стих 6. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». «Я» — это значит Иисус. Тоже были эти Николаиты, о которых так отзывается Господь Иисус. Какие дела творили эти Николаиты? Некогда существовала мощная Римская империя, которая затем распалась на восточную с центром Византии, теперешний Константинополь, и на западную с центром в Риме. Чистое христианское учение распространялось апостолами, а затем и их последователями во всех странах, прилегающих к Средиземному морю. Было создано много крупных и духовно сильных собраний, в число которых входили и 7 упомянутых в Откровении 2 и 3. В 630 году после Христа духовный блуд и развращенность этих общин достигли такой степени, что Господь Иисус разогнал их через Магомеда, который мечом и огнем прошелся по всем этим странам и насильственным образом обратил все эти народы в мусульманство или ислам. Концом Западной Римской империи считается 476 год. Восточная Римская империя существовала почти на 1000 лет дольше и пала, когда магометанские турки завоевали Константинополь. В Византии во время насаждения апостолами христианства была такая группа людей, можно сказать, ремесленников, которые занимались изготовлением образов или картин всех богов мифологии. Их изготавливали из бронзы, серебра или золота, в зависимости от состоятельности заказчика. Но с приходом христианства, связанным с обращением людей от идолопоклонства ко Христу, эти ремесленники, выражаясь современным языком, стали безработными, так как люди не стали больше заказывать изображения этих идолов. Но эти ремесленники быстро перестроились к требованиям и обстоятельствам времени и с таким же успехом стали изготавливать изображения Христа и разных святых. Этому способствовало греческое православие, получившее свое развитие и процветание в Восточной Римской империи. В Западной Римской империи эта религия развивалась немного в другом направлении и получила название римско-католической. Обе ветви берут свое начало от николаитов, дела которых Господь Иисус строго осуждает в Откровении 2 стих 6. Дела николаитов выражены в этих ремесленников, изготовлявших иконы и прочие образы. До 1050 года как Западная, так и Восточная Римская империи развивались религиозно в одном направлении. После разделения имеем вышеупомянутые греческое православие и римско-католическую религию. Как выше уже было сказано, греческое православие или греческая православная религия и есть то учение, которое Кирилл и Мефодий принесли в 988 году в Россию. Поэтому русское православие праздновало в 1988 году тысячелетний юбилей христианства на Руси. Пока мы ближе не рассмотрели сущность православной религии, предлагаю вам, дорогие слушатели и читатели, уже теперь призадуматься, так ли это. А теперь мы рассмотрим с вами распространение христианской религии в России. Не христианство, а христианской религии в России. В Библии Гетце есть методические указания «Библейский спутник», в котором есть статья «Христианство в России». Автор этой статьи применяет это выражение неверно. Полностью повторить эту статью было бы слишком громоздко и утомительно, поэтому я процитирую лишь отдельные выдержки. Официальной датой принятия христианской религии на Руси, как мы знаем, считается 988 год, когда князь Владимир усомнился в языческой религии и решил принять христианскую религию. Но в пределах нынешней России христианская религия восходит уже в III веке. Существует даже легенда, которая связывает проповедь Евангелия с именем апостола Андрея. После того, как князь Владимир принял христианскую религию, киевляне крестились охотно, что указывает на то обстоятельство, что здесь было уже много христиан, в кавычках, конечно. После этого христианская религия распространилась и в других местах, но главным образом вблизи Киева и по Великому водному пути от Киева до Новгорода. упорное сопротивление христианская религия встретила в Новгороде, куда в 990 году ходил митрополит Михаил. Здесь произошло крещение огнем и мечом, подобно тому, как Магомед огнем и мечом обратил истинных христиан в ислам. В XIII веке все течение Волги до Нижнего было занято христианами, за Нижним христиан почти не было. В общем, христианская религия распространялась в России довольно быстро и мирно. Произошло это главным образом потому, что христианская религия не встретила здесь установившейся языческой религии и сложившегося класса жрецов. Татарское иго тоже не остановило распространение христианской религии, так как татары отличались терпимостью к религиям, и даже некоторые из них принимали христианскую религию. По мере расширения пределов московского государства на север и на восток, там распространилась и христианская религия. И вообще распространение христианской религии тесно связано с колонизацией, и разделить их трудно. С занятием в 17 веке Сибири там появляются и миссионеры, но вследствие слабого развития просвещения среди духовенства проповедование Евангелия не достигло там больших результатов. В 654 году издано распоряжение об отдаче поместья и вотчин некрещенных владельцев в наследство только крещенным, хотя они и были бы дальними родственниками владельцев. Петр Великий высказался за полную веротерпимость, но сохранил льготы для новокрещенных. Елизавета Петровна еще больше увеличила их. Екатерина II оставалась верной принципу веротерпимости, способствовала организации магометанского и дамайского духовенства и даровала им некоторые льготы. Но так как нас в настоящее время больше интересует живая вера в Иисуса Христа, то есть истинное христианство, то более подробно рассмотрим распространение христианства в России, но об этом скажу в следующий раз.